вера у нас столько общих тем, как ни у кого в мире, потому что предмет нашего обсуждения – Бог, Его промысл, Его церковь. Этим темам нет предела и нет конца. И вот, встречаясь, вы и смотрите друг на друга, и рассматриваете, и в то же время и беседуете. Ну, кое-что можно и послушать. Ну, а так в слове, в этом магазине слова, столько богословской литературы, в частности, пособий по Библии, разных атласов, такого словарного материала, который помогает нам текст знать, то ведь вот это можно все покупать и заниматься бы дома, чтобы себя не утомлять. Но во всяком случае, вот если вы приходите, значит, какую-то пользу вы получаете от общения. Ну и слава Богу. А все остальное для домашнего вот уже развития и совершенства дома. Здесь можно дать только какие-то основные тезисы. А доходить до тонкости это уже нужно самостоятельным трудом. Чтение – вот лучшее учение. Надо рыться в картотеках, рыться в книгах – мое любимое занятие, допустим. У вас такого времени больше не будет. Вот я и семинаристам говорю, и девочкам из Регинского. Вы живете, как у Христа, за пазухой эти 4 года. Потому что все, хорошо или плохо, подается к самому носу. И еда, и чистота кругом, и все как бы по себе. И только занимайся, только 3 дороги, в храм, в класс и в библиотеку. Подходишь к этим картотекам, открывай ящики по всем. Есть картотека вот по каждому предмету, есть общие. Только смотри и питай. Вот будешь перебирать карточки, по одним названиям и авторам вы можете многое для себя получить. Вот возьмите «Сын человеческий», меня, как раз если мы проходим Евангелие. Там собрана в конце такая литература, какая вмещается, вот не в каждой библиотеке есть, только в крупнейших библиотеках. Вот вы знаете некоторые аббревиатуры, которые бы вам нужно знать относительно журналов или духовных журналов, или не все знают. Может быть, потом посмотрим, если будет время, запишем название этих журналов. Так, давайте теперь мы идем по Иоанну. В прошлый раз смотрели 10 главу, притчу о пастыре добром. И скажется, вот что же такое? Смотрите, он говорит им притчу, взятую из быта. Пастыри, пастухи все время. И смотрите, он говорит сию притчу, 6 стих. Сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Вот закрыто понимание, как заслон какой. И вот только тогда, когда Господь им отверз ум к разумению Писаний, когда в день Пятидесятницы сошел на них Дух Святой, они стали иными людьми. Вот ключик нашелся, и все недоумения как бы отошли в сторону. И Петр это другой человек. В книге «Деяния» это не Петр из Евангелия, а Петр после Пятидесятницы. Откуда у него такое красноречие? Откуда такое знание Писаний приводит столько в первой своей речи пророчеств, а результат? Все слушатели сказали, умилились сердцем. Вот какой был результат его первого выступления. И вопрос-то какой? Что нам делать? Что нам теперь делать-то? И ответ: покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святаго Духа. А вот здесь говорит им притчу, кажется, ясную, взятую из действительности, с которой они знакомы. Сию притчу сказал, они не разумели, что такое он говорил им. Опять Иисус говорит: «Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их, лжемессии. Их было столько, что и не перечесть». И они, пользуясь вот таким напряженным ожиданием мессии, какое было в то время, использовали это настроение народа и находили тысячи последователей: Бар-Кохба, Иуда Галилеянин, Февда, еще какие-то. Вот они, мессии. И народ доверял им, шел, жертвуя всем, вплоть до того, что Бар-Кохба своим последователям требовал, чтобы отрубили вот себе средний палец в знак вот завета. И давали рубить себе эти пальцы, а потом оказалось, что и этот не Бар-Кохба, не сын звезды, а как переименовали его, Бар-Косиба, сын лжи. А он взял этот образ: восходит звезда от Иакова, из пророчества Валаама. Пророк, ложный пророк Валаам, произнес вот это знаменитое свое пророчество: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова». Вот восходит звезда, он и взял этот образ. Бар-Кохба, сын звезды. Вот оказался сыном лжи. Но вот здесь у него, у Иоанна, есть то, что вменили Христу в криминал, и по существу на этом его и осудят, и вынесут ему смертный приговор. 30 стих. «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Вот это и есть криминал. Да не делает он себя Бог. Он воистину Бог. Истинный Бог и истинный человек. Но вот тоже лежит на сердце их печать, на сердце их лежит какой-то плат. Вот Моисей покрывал свое лицо этим платом и показывал, что да, есть предел для человека и его мысли, за который и проникнуть невозможно. Но есть покрывало, которое лежит на сердце, на уме. И вот это покрывало может быть снято только Христом при одном условии: если к Нему обратятся. Здесь обращения и быть не может. Поэтому покрывало на сердце лежит до сих пор, так что они, видя, не видят, и слыша, не слышат. Если бы спросить современного иудея Израиля, израильтянина, он сказал: за то, что он, будучи человеком, сделал себя Богом. Вот за то мы его и распяли. И по делам, добавит. Потому что это воистину недопустимое дело. Никакого сына, никакого Духа Святаго нет. Это все выдумки, или эти наименования нужно понимать не в собственном смысле, а вот в таком смысле, как это в 81-м псалме: «Я сказал, вы боги». Богами там названы люди, облеченные властью. Вот все люди, судьи, цари – которые влиятельны в обществе. Вот они называются богами. Но ведь мы не представляем их божествами. Вот так и можно говорить о сынах Божьих. Мы тоже сыны с вами Божьи, но по благодати, а не по природе. А он говорил, что нет, он единосущный Отцу. Я и Отец одно. Вот это не могли никак восприять. Потому что название у людей, уверовавших, прекрасное название. Люди, взятые в удел. Царственное священство, сыны Божии, сыны благодати, чада были света, а до этого вы были чада тьмы и гнева Божия. И посмотрите, какие христиане, данное было в насмешку, а вот это слово привелось и стало обозначать последователей Христа. Но ведь мы не дерзает никто из нас говорить, что наша природа идентична природе Божественной Христа. По благодати, да, по вере, да, мы дети Божии. Дети Божии и дети дьявола. Чью волю человек творит, того он и сын. Но ведь нельзя сказать так, что вот в прямом смысле, как талмудисты понимают шестую главу книги Бытия, и увидели сыны Божии дочерей человеческих, и вступали с ними в интимные связи. Сыны Божии – это ангелы, которые воспылали похотью к дочерям человеческим. Никакие это не ангелы, а это люди, которым их название сынов Божиих уже служит в осуждении. Это бывшие сыны Божии, которые не устояли в своем чине, а смешались с дочерьми человеческими, и грех еще более усилился. Сыны Божии, не устоявшие в своем достоинстве. Это потомки Сифа. Потомки Сифа. А дочери человеческие – потомки Каина. Вот смешалось семя то и другое. И в результате не осветилась, а осквернилась, потому что грех, как правило, сильнее становится, чем благодать начинает затухать, и человек со всеми своими рвениями, со всеми стараниями все-таки сдается и в конце концов скатывается на тот же уровень. Теперь смотрите, вот он и приводит этот текст, я сказал, вы боги, из 81-го псалма. Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Никак не доходило до сознания. Никак. Вот уж слова самого Христа. Уж кажется, они должны бы иметь непререкаемую силу и непререкаемый авторитет. Нет. Воспитание, духовное воспитание руководителей просто их сформировало так, что вот читаю я сейчас двухтомник. Кто из вас читал Солженицына «Вместе 200 лет», вот этот двухтомник? Он берет с 1700 какого-то года по вот, наше время пребывания жизни с евреями на территории России. Откуда они здесь появились? Что? Так вот, там прослеживается послушание их раввинов. Народа безусловное послушание. Вот если бы такое послушание было у нас священником, но ведь нет такого послушания. У них слово их раввина – закон. Не столько Моисея приступит, а раввина послушает. Вот воспитаны так, они никак не могут изменить себя. Никодим все-таки, вот смотрите, на первых порах пришел ночью. Тайный ученик. Он никак не решился сразу исповедовать его открыто. А вот побеседовал с ним сначала ночью. Опять искали схватить его, но он уклонился от них. 11 глава, две темы – это воскрешение Лазаря, самое поразительное чудо и окончательное решение Синедриона о его смерти. Лазарь, Марфа, Мария, семейство из Вифании, которое любил Иисус, и находился у них. И последние недели, очевидно, проходила вот так между Иерусалимом и семейством этого Лазаря. Вот он умер. Он умер, и Христос говорит ученикам своим аллегорически, что он идет разбудить его. Они поняли эти слова иносказательно. Он заболел. И если поправится, тогда он говорит им прямым текстом, что Лазарь умер. Смотрите, 11 стих. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Господи, если уснул, то выздоровеет. И Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном и болезни. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. А сон – это рецидив. Знаешь, болезнь организм поборол, и человек впал в глубокий сон. Вот выздоровеет, если он уснул. Это первый показатель. Он прямо им говорит, им текстом: Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. Разные даются толкования в этих словах. Поскольку иудеи искали убить его, а он опять туда идет, так ведь он идет на верную смерть. И вот зачем туда идти? Вот Фома и говорит: пойдем, и мы умрем с ним, выражая этим такую преданность свою Иисусу. Действительно, вот в нем какие были качества. Мы указываем только на его неверие, нам бы сомнение Фомы. Прочитайте беседу о Фоме Иоанна Златоуста, как он раскрывает это сомнение. Нам бы их сомнение. Вот, да. Теперь 4 дня прошло, а ведь хоронят в тот же день. По восточному обычаю, в той температуре, покойников не держат. Но сейчас вот холодильники и прочее, тогда же этого ничего не было, хоронили через несколько часов. Как в зависимости от того, кому какие средства позволяли. Были мавзолеи, пирамиды всякие, вот в каких хоронили себя в пирамидах фараоны. Какие мавзолеи строились в честь императоров, царей. Ну, а здесь тоже хоронили в пещерах, в склепах, фамильные склепы. Вот углубление в пещере, вход, и в стене отвесной делалась ниша. Вот это и было ложе для покойника. Оно замуровывалось. А когда нужно было хоронить другого, открывалась эта доска. Собирали с костью в плат на место покойника, на него эти кости, и снова закрывалось. Вы были в Псково-Печерском монастыре?
Да.
И были в этих катакомбах?
Да.
Вот там, да, хоронят монахов. Гробы на гробы, и вот они постепенно истлевают за столетия. Никакого не чувствуется ни запаха, ничего. И вот это поразительное дело такое. Никто в этом чудо видеть не хочет, по крайней мере, вот из людей таких. И считают, что это объяснить можно вот все климатом, температурой какой-то. Вот. Во всяком случае, за 4 дня, ну, можно представить, что там было, уже смердит. Что же это он надумал сделать? Где положили его? Спрашивает, как человек, где положили его? Лазарь гряди вон, действует как Бог. Смотрите, 17 стиха. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. В Вифании же была близ Иерусалима стадия в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их, в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа, как эти поняла слова? Не так, что сейчас воскреснет. И говорит: «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Не допускала и мысли вот о воскресении сейчас. И Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь». Саддукеи напрочь отрицали учение о воскресении, о душе, о духовном мире. Человек умирал, и о нем оставалась в лучшем случае историческая память. Больше никакого воскресения. Вот поразительно, священники, на каком они основании вот утверждали такое? Да вот на том, что об этом нет в Пятикнижии. Прямого в Пятикнижии указания нет, что человек воскреснет. Уходили все в Шеол, и на этом заканчивалось земное человеческое бытие. Поэтому смерти боялись и говорили, что и псу живому лучше, чем умирающему льву. Вообще отношение к смерти у народов разное, все заканчивается смертью. Отсюда пессимизм. Может такой вот быть такое мировоззрение. Если все заканчивается к смерти, то что тут, какие могут быть тут радости? Отдалить, ну отдалим на какое-то время свою смерть, но полностью ее мы ликвидировать не можем. Всем придется пройти через этот опыт. Опыт смерти. И вот в книге «Экклесиаст» этот вопрос обсуждается, что смерть кладет предел всем желаниям человека. С ней прекращается все. Так ли это? Вот христианство вносит луч света в это царство тьмы. Если по книге Иова посмотреть, то ведь там они ведут такое состояние дремотное, как в Елисейских полях. и никакой надежды нет на приход на эту землю снова. И вот, но там есть какое пророчество? Ну, вы вспоминайте в книге Иова, какое есть мессианское пророчество и в какой главе. В 19 главе есть пророчество. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит распадающуюся кожу мою сию, и я узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Вот опять, критик опять наводит тень на плетень. Здесь речь не о всеобщем воскресении, а о его выздоровлении. Вот он выздоровел же, выздоровел, и жил еще какое-то время после своей смерти. Было мало сказано об этом. Ясность вносит только Евангелие. А так все стояли перед вот такой проблемой, перед знанием. А что же там? Что же за чертой смерти? Умирают и животные, и участь человека, и участь животных одна. Да. Так. А вот что мы находим с вами в Новом Завете. Откройте послание к Фессалоникийцам. Откройте послание к Фессалоникийцам. Первое. Четвертая глава. Фессалоникийцам. Первое послание к Фессалоникийцам. Четвертая глава. 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, вот основание для такого учения, воскресение Христа из мертвых, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие на тот день, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Утешайте друг друга сими словами. Безбожникам, конечно, не хочется иметь никакого воскресения. Не хочется, совесть их свидетельствует, что лучше бы его не было. Потому что вся жизнь прожита во зле. Никакого, кроме исторического бессмертия, быть не может. Но вот Господь опровергает эти все теории и властно призывает этого Лазаря к жизни. «Лазарь, гряди вон». Смотрите-ка, смотрите, вот здесь, 35 стих, Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил Его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвергший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень в пещеру, где лежал умерший. И Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». Вот вспомните, как воскрешал мертвеца, отрока, Илия пророк. Он распростирался над ним, молился, какое-то искусственное дыхание, уста к устам прилагал. И делал это несколько раз. А здесь одно властное слово: «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Вот это иудеев тоже не меньше удивило. Ведь пропитанные мастикой, они стягивают тело, как стальные обручи. И человек не мог бы и шага сделать. Вот говорили о воскресении Христа, что Он воскрес-то. Да как Он мог бы уйти? Как Он мог бы уйти, быв вот обвернут такими пеленами? А здесь Он свободно идет. Вот это их тоже поразило. Погребальными пеленами, и лицо Его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Вот кажется, от такого чуда вся бы вселенная должна прийти к вере. Вся вселенная. Ничего подобного. Ничего подобного не происходит. Смотрите, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? А поскольку поразились бы на этого Лазаря, подошли бы, да осязали бы его. А когда увидели, что впоследствии в дом, туда к нему идет без конца народ, чтобы посмотреть, они постановили убить и Лазаря. Не только Иисуса, но и Лазаря убить. И вот когда это исходит от людей, облеченных саном, от людей, руководителей, вот поражаешься такому, да? Не сметь без разрешения церковных властей. Вот вспоминается великий инквизитор. Он говорит Иисусу: «Довольно, ты приходил уже однажды? И довольно для тебя. Зачем ты пришел мешать нам?» Вот гениальное у него такое проявление. Вот Христос всем мешает. А ведь он дал такой образ, что в 15 столетии Христос в Севилью сошел и тоже воскресил там умершего. И как весь народ готов был признать его и пасть на колени. И вдруг через площадь, в этот самый момент, проходит великий инквизитор. Инквизиция – это орден бенедиктинцев, которая следила за чистотой веры. И вот их боялись больше, чем вот самого Бога. И он приказывает арестовывать. И самое-то главное – весь народ в страхе расступается. Он приказывает арестовывать Христа. Никто не выступает против. Разрешают свободно его взять и увезти. Вот вам цена человеческого порыва, людского такого. Не нужно на сей счет обольщаться. И в темницу его. И ночью приходит с ним беседовать. От Христа не слышно ни одного слова. Но вот его речь инквизитора. Замечательная речь. Я думаю, что вот в этот момент это не только гений Достоевского, но в какой-то мере возможно и причастие к откровению он имел в тот момент, когда писал этого великого инквизитора. Действительно, ты пришел нам мешать. Народ никогда не сумеет воспользоваться свободой. Это примитивная масса, ее нужно держать в узде и в страхе. Помани его хлебом, и он предпочтет хлебом всякую свободу. Поэтому ты идеализируешь народ. Ты не за тот народ умер, он не достоин такой жертвы. Вообще-то это страшные слова. Страшные слова. Он не достоин такой жертвы. Смотрите, какое безразличие у нас ко Христу, к церкви, к его учению. Полное какое-то безразличие. Людям это неинтересно. Или интересно только ненадолго. А чтобы этим жить, нету такого. Теплохладность. Теплохладность. Вот что эту теплохладность порождает? Что? Вот собирается Синедрион. И вот я вам тогда говорил, что вот здесь важно свидетельство о том, что Иисус творил чудеса. Свидетельство со стороны врагов, которых никак не заподозришь в симпатиях. И уж если Каиафа говорит, что сей человек много чудес творит, значит, это так и было. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет. Полный совет, Синедрион, 70 плюс 1. 70 человек. А как вы думаете, почему 70 человек? А? Откуда это 70-то взято? А помните, когда Моисей роптал, да, что ему одному тяжело, выбери себе мужей на стой. 70 вот человек. И у Христа было 70 апостолов. Вот смотрите, если этот человек много чудес творит, если оставить его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим народом, как будто они уже не пришли, как будто они уже не владели этим местом. Это он обыгрывает, ему не позволяет признать очевидность вот его ненависть к римлянам и к Игу Римскому. Никак. С 64 года оказались под властью римлян. И Сирии, и Палестина. Так. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал: вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие рассказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Вот ради его сана Господь через него произносит пророчество. 53 стих. С этого дня положили убить его. Вот это уже было окончательное и бесповоротное решение. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Эфраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская. Вот для него это и будет Пасха страданий. И многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и стоя в храме говорили друг другу: как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Но остальные события по нарастающей идут таким образом. Вечеря в Вифании, помазание ног Иисуса миром. Дальше торжественный вход его в Иерусалим. На осле, вот не на боевом коне, не на боевом арабском коне въезжает Иисус в Иерусалим. Царство его не от мира сего. Это вот Александр Македонский, другие въезжали на коне, а этот на мирном животном. А потом, это знаете, параллель какая? Параллель с воцарением Соломона. Соломон, сын Давидов, тоже на царском муле был везен туда, где его воцарили. Вот Господь показывает, что он сын Давидов по плоти и въезжает в Иерусалим на этом мирном животном. Смотрите, ведь как он мог использовать настроение народа в этот самый момент? Достаточно было бросить клич против ненавистных римлян во имя Бога и его закон, как весь этот народ в восторге пошел бы за ним. Христос не играет на эмоциях. Он не политический какой-то, да, деятель и не использует ничего. А вот смотрите, допускает относительно себя вот такое торжество. Почему? Да потому что он есть подлинный Мессия. Он есть подлинный царь Израилев. И уж если его встречать, то нужно встречать торжественно. Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев. С пальмами и ветвями шли его навстречу. С 12 стиха, 12 глава. И Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Скажите, кто из пророков произнес это пророчество? Три послепленных пророка: Агей, Захария, Малахия. Это у Захарии. Вот в 9 главе у пророка Захарии, о книге которого блаженный Иероним сказал, что это океан тайн Божьих. Вот этот Захария, Господи, как будто чувствовал, что после него будет последний пророк Малахия, и пророчество прекратится. Господь столько через этого Захарию сказал, что это не только книга пророческая, но и апокалиптическая. Откройте 9 главу. У Захарии 9 главу. Вот это 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима, народ Сиона, народ Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле среди возгревенных». Вот. Вот это пророчество Иоанн и приводит. Дальше. Ученики его сперва не поняли, читая из 12 главы от Иоанна этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, и услышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Весь мир идет за ним. Дальше еще радостная весть для Иисуса. Вот в 20 стихе пишется: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“». Как, вот в их лице говорит весь языческий мир. Эти слова актуальны на сегодняшний день. Нам хочется видеть Иисуса. И когда донесли об этом Христу, посмотрите, что он сказал: Господь, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою, здесь вот конкретно, в этом месте слово «душа» означает жизнь, сохранит ее, жизнь вечная. А ненавидящий душу свою в мире сам, сохранит ее, жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Вот, видите, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Приближается последняя тайная вечеря. Это Пасха страданий уже. Должны исполниться все пророчества. Это финал его общественной деятельности, жизни, которая длилась небольшим 3 года. И вот чем она заканчивается. Крестными страданиями. Вот почему искупление идет через страдания и через смерть Бога человека. И кому нужны эти страдания? Удовлетворение правде Божией. Вот придумали такое выражение. Для удовлетворения правде Божией потребовалась смерть Бога человека. Какое удовлетворение получил Отец, увидев его на кресте? Теперь я удовлетворен? Вот трудно тоже ответить на этот вопрос. Почему страдание, почему искупление идет через страдание? Ведь человеку неестественно испытывать, ну, любовь к страданиям, к боли, к страданиям, к переживаниям. Как он может этого специально искать? Вот мы, очевидно, не можем никак проникнуть в эти тайны. Почему через страдания? И без пролития крови не бывает ничего. Кому эта кровь нужна? Во сколько пролили крови из животных? Сколько их приносили в жертву? И они невинные страдали за грехи человека. Но вот потребовалась жертва еще более высшая. Жертва самого Бога человека со стороны. Вы, поэтому апостол, ты скажешь: дорогой, ценой куплен. Посмотрите, какая цена искупления. Смерть Бога человека, закланного как непорочного и чистого Агнца, прежде создания мира. Вот по замыслу Божию было определено, когда еще пострадать и Христу. Вот все это относится к теме креста, крестоношения, который у каждого из здесь сидящих свой. Вот мне пришлось тут несколько дней назад столкнуться с человеком, силы веры очень большой. И когда я говорю, как это все можно вынести, вы так не говорите. Бог не дает человеку креста выше его возможностей. Если у меня так сложилась жизнь с моим мужем, и так она и идет, он богохульник такой, ой, значит, я должна этот крест нести. Безропотно. И я его несу. Вот, знаете, вот в женщинах что творится, какая сила веры. Что никаких сомнений, никакого нытья, никакого робота. Раз Господь такое попускает, я должна этот крест свой нести. Вот и не ответим. Но все совершается через страдания. Где, для чего, кто отвечает за эти страдания? Вот этот вопрос и Достоевского там учил. Но почему вот во имя благоденствия людей, Иван спрашивает Алексея, благоденствие всех поколений, ты согласился бы, чтобы в основу этого благоденствия положили смерть одного невинного ребенка? Ну что по сравнению, сколько их гибнет? Ну что один ребенок? Да какое там смерть? Вот слезинка одна слезинка невинного ребенка. Ты согласился бы такой ценой купить гармонию для всего рода человечества? Вот Алексей говорит, что в таких условиях входить в Царство Божие я не хочу. И этот билет вам возвращаю. На таких условиях нельзя, да, основывать благоденствие людей. А здесь страдания вообще личности безгрешные. Кому эти страдания? Где они хранятся? И кто их оценивает? И можно ли оценить во всей глубине? Да и представить это невозможно. Мы и в опыте не имеем, что значит страдать человеку абсолютно безгрешному. Чего ему стоило пребывание вот в этом роде человечества? Это соприкосновение с такой злобой, ненавистью, завистью, с этой подозрительностью и постоянными гонениями, с этими вопросами лукавыми, чтобы уловить его в слове, с этим непониманием сплошным со стороны ближайших учеников, с примитивизмом. Смотрите, мы религию преломили до своего уровня, и что из нее сотворили? Вот. Как это было Христу все переносить? Невозможно это и представить. И на эти темы нужно сдержанно очень говорить. Нужно говорить словами от трех статей, которые совершаются при погребении Христа. Вот на 17-ю кафизму положено три статьи. Вот там раскрывается тоже и смысл. Но во всяком случае, такой ценой многие отказываются приобретать себе. Я не хочу ни вечных, ни этих вечных, ни цены такой за эти страдания. Не знаю как. Вот этот вопрос тоже от нас сокрыт. Сказав это, Иисус скрылся от них. Столько чудес, 37 стих, сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как сказал еще Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот на этом мы закончим, потому что дальше уже последние вечери умовения и прощальная беседа. Начинать ее сейчас не имеет еще уже смысла, потому что все. А так вот такие дела. Удовлетворение правде Божией. Да. Что это за удовлетворение? Кто это удовлетворяется?
Католики.
В догматическом богословии.
Игорь Цесарь, вот вы сказали, ну, вместе 200 лет, правильно, Игорь, это Солженицын?
Да.
200 лет вместе, да?